Ну, где-то третье место мы устойчиво занимаем. После Америки, угу. там, Англии. Мы устойчиво третье место занимаем.
Ну и завершающий вопрос в нашей сегодняшней беседе. Это вопрос, который интересует всех посетителей. Сколько же будет стоить вход и средние какие-то цены, может, там, на какие-то еще дополнительные выставки, мероприятия?
Знаете, ценообразование – это не наше дело.
Это не ваше, да?
Нет, абсолютно. Потому что у нас есть налогоинспекция, у нас есть хозяин земли, у нас есть хозяин самого корпуса, всего этого, что находится над землей, капитальной части, да? Вот они это определяют. Наше дело – операторское – обеспечить и организовать. Это раньше было, мы сами говорили, 100 рублей.
Угу.
Но от этого, от, вот знаете, основной доходной частью не являются билеты.
Ну, понятно.
Абсолютно. Это, ну, просто как бы порядок, что человек заплатил налог, отчислил я, ну, как положено. А основная часть для нас – это иностранцы, которые берут аренду площади. Вот это деньги. А поэтому на билеты мы не делаем упор. Билеты у нас, ну, самые низкие в мире. Ну, я не знаю, в этом году может быть, ну, 350 рублей.
Угу.
Ну, максимум, я так думаю. Еще я не знаю, и никто не знает. Нам скажут, когда госзнак напечатает билеты, и там цифру поставят, и нам их отдадут, а мы по киоскам, тогда я могу ответить.
Ну, в любом случае, это будет цена такая, там, в районе 10 долларов, да?
Да, конечно, но мы не можем больше. Ну, у нас, извините, покупательная способность человека низкая. Как я человеку, ну, даже мне стыдно будет на нем зарабатывать деньги. Если мы говорим, до 14 бесплатно, это очень много значит.
Согласен. К сожалению, наше время заканчивается, приходится это констатировать. Напомню, в гостях у «Голоса России» был заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент Международного авиационно-космического салона «МАКС-2011» Магомед Толбоев. Магомед Омарович, спасибо, что нашли время.
Спасибо. Я вас искренне приглашаю. Всех.
Спасибо большое. Надеемся, что там встретимся, пересечемся. Напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. Легко задохнуться в потоке информации. Нужен надежный фильтр новостей.
Достоверная информация из первых рук. Актуальные новости от профессионального человека. Все это в программе «Ваш час».
Я Александр Гурнов, автор и ведущий этой программы. Каждую неделю наступает «Ваш час» держаться на плаву в море информации.
«Ваш час».
«Ваш час». Время профессионального мнения.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 16 часов.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Украинская милиция считает акцию львовских националистов хулиганством. Сергей Лавров рассчитывает, что российские компании полностью восстановят свое присутствие в Ираке. Россия стала лидером по темпам проникновения мобильной связи. Далее об этом не только, более подробно в студии Ирина Дадонова. Здравствуйте. В украинской милиции прокомментировали столкновение во Львове. В управлении связи с общественностью МВД страны заявили, действия националистов в День Победы рассматриваются как хулиганство. Сейчас во Львов для выяснения подробностей вчерашнего инцидента направлена рабочая группа. Напомню, 9 мая националисты едва не сорвали празднование Дня Победы. Они жгли и топтали красные флаги перед зданием Львовской администрации, не пускали людей с георгиевскими ленточками к могиле неизвестного солдата, избивали ветеранов. Устроили потасовку с милиционерами, которые попытались прорвать их оцепление. Акцию националистов уже осудили большинство политиков и общественных организаций стран СНГ. Ранее сегодня глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что отношения России и Украины могут быть заметно подпорчены, если украинские власти оставят без должной реакции провокации националистов. Сергей Лавров рассчитывает, что российские компании в скором времени полностью восстановят свое присутствие в Ираке. Такое мнение глава российской дипломатии высказал по итогам встречи в Багдаде со своим иракским коллегой Хашияром Зибари. «Думаю, что пройдет не слишком много времени, прежде чем мы не только восстановим, но и превысим уровень, существовавший ранее», — сказал Лавров. Зибари заверил, что с иракской стороны никаких преград для укрепления взаимодействия между Россией и Ираком не существует. В настоящее время российская компания «Лукойл» начала работы в Ираке по освоению месторождения «Западная Курна-2», а компания «Газпромнефть» готовится к освоению нефтяного поля «Бадра». Москва сожалеет, что Рига без объяснения причин отвергла вынесенную Советом ООН по правам человека рекомендацию относительно полной ликвидации института без гражданства. Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека МИДа России Константин Долгов. Сейчас в Латвии проживают 350 тысяч неграждан или 15,5% населения. На прошлой неделе Совет ООН по правам человека в Женеве рассмотрел правозащитную ситуацию в Латвии. Государства-члены ООН, включая Россию, страны Евросоюза и СНГ, сформулировали в адрес латвийской стороны значительное число рекомендаций. В частности, указывалось на необходимость преодоления недопустимой ситуации массового безгражданства и ликвидации дискриминации национальных меньшинств. Около 600 компаний представляют свою продукцию в Стамбуле на открывшейся сегодня международной выставке оборонной промышленности «Айдов-2011». В ней участвуют 48 стран, в том числе Россия. Большой интерес с точки зрения организаторов и посетителей представляет стенд компании «Вертолеты России», которая впервые участвует в выставке. На нем представлена подробная информация о военных, транспортных и боевых вертолетах, машинах гражданского назначения для полиции и спасательных служб. Всего с экспортными предложениями выступают 8 российских компаний. Организаторы рассчитывают, что выставку посетит более 90 иностранных делегаций, в том числе на уровне министров и начальников генштабов. Россия стала мировым лидером по темпам проникновения мобильной связи. В этом году прирост новых абонентов составил 164%, в то время как по СНГ этот показатель составил 130%. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Хуолин Джао на открытии телекоммуникационной выставки «Связь Экспоком» в Москве. Он также отметил, что Россия является одним из самых активных участников союза электросвязи. 14 мая в Москве стартует акция «Ночь в музее». Музеи распахнут свои двери для посетителей в 6 часов вечера и будут работать до полуночи, а частные – до утра. Москвичи и гости столицы смогут посетить более 450 экскурсий, выставок, кинопоказов и концертов. В историческом музее покажут старинные драгоценности, в музее Востока можно будет посмотреть индийские танцы, а в музее кулинарного искусства научат создавать украшения для блюд и столов. Ночью по столице будут курсировать специальные автобусы, чтобы любители искусства могли посетить несколько музеев. В прошлом году в акции участвовали 500 000 человек. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте www.rvr.ru.
Голос России. Новости.
А теперь погода на завтра. В Сухуми плюс 15, малооблачно. В Цхинвале 17 тепла, временами дождь. В Кишиневе облачно с прояснениями и плюс 16. В Душанбе дождь плюс 20. В Ташкенте переменная облачность плюс 26. В Санкт-Петербурге плюс 18. Ясно, но в Москве днем также до 18 тепла и малооблачно.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Сергеем Федоровым. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение клуба с 41-летним игроком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне Федоров провел в КХЛ 68 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 22 голевых передачи. Теперь новости футбола. Нападающий «Атлетика» Диего Форлан попал в сферу интересов московского «Динамо». Как сообщает «Овасьон», руководство москвичей планирует создать связку с Кевином Кураньи. Помимо «Динамо», на уругвайского нападающего также претендуют «Бешикташ», «Наполи» и «Сан-Паулу». Сумма сделки может составить 15 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Форлану со стороны «Терека». Диего Марадона, после чемпионата мира в ЮАР, покинувший пост главного тренера сборной Аргентины, может возглавить швейцарский клуб «Ксамок», совладельцем которого недавно стал чеченский бизнесмен, а вице-президент Терека Булат Чигаев. По информации швейцарского издания «Ле Матин», в конце текущего сезона Марадоне будет предложен либо пост главного тренера, на котором он сменит нынешнего наставника Дидье Оле Николя, либо должность представителя «Ксамокса». Мадридский «Реал» намерен приобрести нападающего «Манчестер Сити» Карлоса Тевиса. Как сообщает «Миррор», мадридский клуб готов заплатить за аргентинца 35 миллионов фунтов стерлингов. Соглашение 27-летнего футболиста с «Ман-Сити» действует до середины 2014 года. Однако Тевис практически наверняка сменит команду в ближайшее трансферное окно. На форварда претендуют также «Ювентус» и «Челси». Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Согласно сообщению издания, тот факт, что Бензема не попадал в основной состав команды в «Эль Классико» с Барселоной, вновь спровоцировал интерес Венгера. Канониры даже готовы предложить за французского футболиста 25 миллионов евро. Напомню, что Айртер Каранка, помощник главного тренера «Реала» Жозе Муринью, недавно заявил, что тренерский штаб очень доволен футболистом и связывает с ним большие надежды в следующем сезоне. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Уголовное дело возбуждено во Львове по факту стрельбы 9 мая. Дмитрий Медведев требует от Министерства обороны до конца мая завершить размещение госзаказа. Министр Сергей Лавров считает, что в скором времени российские компании полностью восстановят свое присутствие в Ираке.
России.
16:08 в Москве. Вы слушаете «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. А в ближайшие полчаса о главных событиях. Львовский губернатор Михаил Цымбалюк подал в отставку. Руководитель принял решение под давлением националистов партии «Свобода». По информации «Голос России», представители этой организации ворвались в кабинет главы администрации и силой заставили отречься от должности. Сам Цымбалюк отметил, что не держится за кресло и не считает себя виновным. Ранее глава администрации в комментарии для прессы заявил, что все официальные мероприятия по случаю Дня Победы во Львове и области прошли спокойно. За несколько дней до Дня Победы административный суд запретил проведение во Львове массовых акций 9 мая в избежании возможных столкновений. Тем не менее, стычки все равно произошли. По факту выстрела и ранения представителя партии «Свобода» возбуждено уголовное дело. Виновник инцидента, житель Львова, был задержан накануне. Напомню, что во время празднования Дня Победы на Холме Славы во Львове украинские националисты вырвали у делегации российского депредставительства венок, который дипломаты собирались возложить к могилам воинов-освободителей. В Российской Госдуме считают эти выходки надругательством над символами победы. Говорит глава комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
К сожалению, Украина не единственное государство, где можно встретить подобные проявления неонацизма и фашизма. Вместе с тем, я убежден, что данные проявления являются прямым противоречием той государственной политики, которую проводит официальный Киев. И я считаю, что руководство Украины, правоохранительная система, судебные власти имеют все рычаги в рамках закона для того, чтобы поставить этих взорвавшихся подонков на место.
Виновные в том, что произошло вчера во Львове, должны понести уголовную ответственность, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Татьяна Москалькова.
Крайне важно, чтобы власти Украины четко отреагировали на эти возмутительные события, когда играют на самых святых чувствах, на чувствах патриотизма, на чувствах исторической памяти. Важно, чтобы была дана не только политическая оценка, но и виновные были привлечены к уголовной ответственности.
По мнению депутата, понести наказание должны организаторы и участники беспорядков, а также власти, допустившие возможность унижения ветеранов и хулиганские действия в отношении российских дипломатов. Вопрос об отставке губернатора Михаила Цымбалюка будет рассмотрен президентом Виктором Януковичем. Цымбалюк возглавляет областную администрацию всего полгода. Президент России потребовал от военного ведомства до конца мая завершить размещение на предприятиях гособоронзаказа. Министерство обороны должно представить авансы в соответствии с планами на этот и последующие годы, заявил Дмитрий Медведев на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса. По оценке президента, с размещением гособоронзаказа сейчас работа идет очень плохо и медленно.
Гособоронзаказ был утвержден в декабре 2010 года. И в марте, уже на коллегии, я говорил о фактическом провале предыдущей госпрограммы вооружений. Хочу сегодня от всех присутствующих услышать, почему это произошло. И от руководителей правительства, и от руководителей производств. Кто за это наказан и как? Доложите мне предложения, если они еще не реализованы. С должностями, с видами ответственности, вполне конкретно. Если такие предложения не докладываются, значит, за это должны отвечать руководители отрасли, руководители правительства. Недопустимо, когда решения принимаются, причем на самом высоком уровне, деньги выделяют, продукция не поставлена. Вы понимаете, что во времена ОНЭ уже половина присутствующих здесь занималась бы активным физическим трудом на свежем воздухе. Надо отвечать за взятые на себя обязательства.
Глава государства напомнил, что во всем мире оборонное производство приносит прибыль, в нем используются самые современные технологии, привлекаются деньги.
Голос России. Радио большой страны.
Россия выступает категорически против иностранного вмешательства в дела стран Ближнего Востока и применения силы для урегулирования конфликтов в регионе, заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе визита в Ирак. Неприемлемо пытаться навязывать извне какие-то рецепты государственного и политического устройства той или иной стране, сказал российский министр. Сергей Лавров также заявил, что в скором времени российские компании полностью восстановят и даже расширят свое присутствие в Ираке. Министр отметил, что к российским компаниям и их заявкам на деятельность в Ираке нет никакого предубеждения. И сейчас у нас на связи по телефону эксперт Института Ближнего Востока Сергей Остерегичев. Сергей Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие вопросы будет обсуждать Лавров на переговорах с высшим иракским руководством?
В первую очередь, это вопрос сотрудничества нефтяной отрасли, военно-промышленной отрасли и так называемый региональный блок вопросов, то есть связанный с безопасностью как внутри Ирака, так и в регионе.
Ну а какие у нас перспективы? Перспективы есть у наших компаний в Ираке. Вот мы сейчас процитировали заявление Лаврова о том, что российские компании полностью восстановят и даже расширят свое присутствие в Ираке. Какие компании будут там работать?
Ну, будут работать, если никаких неожиданностей не будет, те же компании, которые там сейчас уже работают, Лукойл, Газпромнефть, возможно, со временем будут подключения других компаний. Я думаю, что, скорее всего, иракцы сдержат обещания, которые дали Лаврову, потому что им надо диверсифицировать свою экономику и играть, как говорится, на две корзины. То есть не только зависеть полностью от американцев и вот компенсировать увеличение американского влияния увеличением российского влияния, для того, чтобы американцы не чувствовали себя там абсолютно спокойно и хозяевами положения на паре с своими британскими союзниками. Поэтому они дают нашим компаниям зеленый свет. Плюс, конечно же, мы им достаточно хорошее предложение делаем. И ведь, помимо, как и у нас в России, в Ираке, помимо, собственно, разработки нефтяного месторождения, компания еще отвечает за инфраструктуру того района, где это месторождение находится. То есть это тоже выгодно местным властям. Рабочие места, безопасность, ну и так далее. Все это, конечно, оздоравливает климат в стране. Поэтому я думаю, что шансы велики на то, что наши вернутся в нефтяной бизнес Ирака.
А какие инвестиции предусмотрены в иракское производство, в добычу нефти? Какие-то цифры есть?
Цифр пока таких конкретных нету, но то, что это будет миллиарды долларов, это несомненно. С одной стороны, конечно, иракская нефть в технологическом плане легко добываема, но огромные расходы на безопасность, плюс на восстановление инфраструктуры, также на развитие той же самой, например, сети АЗС в стране, что тоже немаловажно, особенно с учетом необходимости развития социального сектора. Поэтому речь идет о достаточно значительных средствах, которые будут вкладываться. Они будут измеряться миллиардами долларов. Вот. И они пойдут как и средства, выделяемые, собственно, компаниями, так и средства, выделяемые, допустим, правительством Российской Федерации. В качестве бонуса за то, что наши компании тогда допустили. Может быть, в форме кредитов, может быть, просто в форме прямых дотаций.
А когда это может быть реализовано? И смогут ли обеспечить власти страны безопасность наших сотрудников, сотрудников наших компаний в Ираке?
Реализовано это начнется, вот как только наши компании подтвердят свои права на владение месторождением, от них отстанут, вот они начнутся спокойно добывать. И вот сразу же после этого начнется этот пакет помощи или пакеты реализовываться. Что касается безопасности, то чем то она напрямую зависит от того, сколько там будет нефтяных компаний работать. Чем больше там будет работать серьезных нефтяных компаний, тем лучше будут вопросы безопасности. Потому что у нефтяных компаний есть контракт крупнейшими организациями в этих сферах, частными организациями, они умеют этот порядок наводить. Причем работают гораздо лучше, чем пресловутый Blackwater. Вот. Плюс, опять-таки же, если деньги будут подкуплены местная влиятельная верхушка, шейхи, бывшие там чиновники партии БААС и так далее, которые не играют ни последнюю скрипку в движении сопротивления. Попросту говоря, стариков, которые раньше нападали на нефтяные месторождения, теперь они будут работать сторожами этих нефтяных месторождений, как это обычно делается. Ну, чем больше компаний, тем спокойнее будет.
Но главные конкуренты российских компаний там американские компании.
Да, американцы, конечно же. Потому что есть версия, что, собственно говоря, ради получения больше иракской нефти не туда и потолкнули администрацию Буша к уведению этой компании. Потому что понятно, что никакого там оружия и нет в помине массового уничтожения.
Но это
наши главные конкуренты. Плюс у американской компании огромный опыт работы с арабскими клиентами. Они умеют их лучше, в кавычках, подмазать, чем наши.
А у нас есть преимущество?
У нас, безусловно, есть преимущество. Во-первых, потому что Ирак, как я говорю, не хочет бессильно оказаться под полным контролем Америки. Ему нужно разделить американское влияние, и мы в этом плане очень хороши. Значительная часть иракской интеллигенции с уважением относится с уважением к России. Наша позиция по защите интересов арабского мира, именно арабского мира, а не американцев в арабском мире или там русских в арабском мире, она приветствуется и в Ираке, и в других арабских странах. Это не пустые слова, они тоже играют значительную роль. Плюс я знаю, что если Россия обещает там построить энное количество больниц, там мостов, дорог в обмен на получение выгодных контрактов, мы всегда это сделаем. Мы восстанавливали Афганистан, и мы можем это опять-таки сделать и здесь. Тем более, что помимо добычи нефти, надо восстановить энергетику, восстанавливать сеть энергетических коммуникаций по всей стране, нарушенные войной и последующими событиями. А наша компания здесь составляет прямую конкуренцию по цене и качеству услуг, тем самым американским или французским. И наши дизеля, которые могут работать в большинстве таких вот, на большинстве таких подстанций, они достаточно, ну, они хотя бы экологически не очень чистые, но они дешевле стоят и надежнее, поэтому их тоже можно использовать. Это один такой момент. Так что у нас очень большие шансы. Если мы вот будем очень себя грамотно вести на политической арене и будем надеяться от каких-то резких шагов, которые не понравятся там арабам и иракцам, в частности, то у нас очень большие шансы.
Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Это был Сергей Серегичев, эксперт Института Ближнего Востока. Он комментировал визит российского министра Сергея Лаврова в Ирак. Сегодня наш министр сказал, что российские компании полностью восстановят и даже расширят свое присутствие в Ираке.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Финский суд оправдал организаторов сети нелегальной миграции выходцев из Чечни в Финляндию. Как установлено следствием, схема переправки была проста. Желающим покупали авиабилеты на рейсы Турция-Петербург через Хельсинки. И во время пересадки эти пассажиры просто оставались в Финляндии. С 2007 по 2010 год в страну таким образом незаконно попали несколько десятков человек. Обвинение в пособничестве нелегалам было предъявлено финскому гражданину, предпринимателю и главному редактору сайта. Главному редактору сайта «Кавказ-центр» Микаэлю Стурши и выходцу из Чечни, гражданину Турции Абдулхамиду Мичиеву. В ходе следствия выяснилось, что Мичиев – это родственник главаря чеченских террористов Шамиля Басаева. Часто встречался с бандитом и разделял его взгляды. Но даже это не смутило следствие. Обвиняемые, как оказалось, были, не дать не взять, альтруистами, не получали финансовые выгоды от незаконной деятельности. Поэтому суд свел все к действиям из гуманитарных соображений и постановил прекратить уголовное преследование. Такую лояльность финского суда можно объяснить только применением двойных стандартов в оценке общественной опасности терроризма, считает член Думского комитета по безопасности Алексей Разуван.
Терроризм, он не знает границ, и террористы объединяются, террористы, так сказать, помогают друг другу, а правоохранительные системы соседних государств недопонимают общественную опасность вот этого явления, значит, оправдывает терроризм или квалифицирует его как партизанское движение. Это двойные стандарты, и они могут обернуться боком для тех, кто подобным образом думает. Потом, рано или поздно, начинают это понимать, когда на их территории проходят подобные злодеяния. Поэтому это считаю я недопустимым. Поэтому подход должен быть единый. Терроризм, бандитизм, он должен квалифицироваться одинаково как в Финляндии, так и на территории Российской Федерации.
Впрочем, Хельсинки всегда отличался весьма лояльным отношением к террористам, окопавшимся на Северном Кавказе. В Финляндии успешно работает сайт «Кавказ-центр». Это рупор чеченских экстремистов. Именно там было опубликовано обращение главаря боевиков Доку Умарова, в котором тот взял на себя ответственность за организацию теракта в аэропорту Домодедово. Взрыв тогда унес жизни 36 человек. Тогда Умаров пообещал и впредь проводить такие операции. Финские общественные деятели уже выступали за закрытие сайта, поскольку публикуемые там материалы открыто призывают к национальной и межрелигиозной вражде. Оказалось, делать подобные заявления в Финляндии чревато. В середине апреля руководство лютеранской церкви уволило пастора, доктора теологии Юха Малари. Он активно критиковал власти за благосклонное отношение к сайту «Кавказ-центр». Малари лишили духовного сана, средств к существованию и пригрозили уголовным преследованием, если он не прекратит давать едкие интервью зарубежным СМИ. Кстати, на Микаэля Стурш еще в прошлом году было заведено уголовное дело по статьям «Угрозы», оскорбление при отягчающих обстоятельствах и участие в деятельности террористических групп. Тогда несколько блогеров пожаловались в полицию на угрозы со стороны Стурши после того, как осудили его статью на Кавказ-центре о терактах в московском метро. В результатах судебного разбирательства ничего не известно. Россия наводит порядок в Арктике. Как сообщил премьер Владимир Путин, в ближайшие 3 года Москва направит на эти проекты 10 миллионов евро. Эксперты отмечают, что генеральная уборка в этом регионе назрела давно. Специфика Арктики такова, что утилизировать там мусор традиционным способом невозможно. Еще одна задача – борьба за чистоту Арктики в будущем. И здесь Москва предлагает работать сообща. Рассказывает Анна Форостенко.
Россия еще раз подтвердила свою принципиальную позицию. Все крупные проекты, которые сегодня реализуются в Арктике, проходят обязательную экологическую экспертизу. Это касается таких масштабных инвестиционных программ, как Штокмановский проект, освоение полуострова Ямал и Северо-Красноярского края, программы в Якутии. Развитие современных технологий делает Арктику с каждым днем все ближе, но одновременно это накладывает на тех, кто там работает, целый ряд обязательств, подчеркнул в интервью «Голос России» эксперт Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов.
Арктика становится все более доступной благодаря уменьшению площади арктических льдов, благодаря тем технологиям добычи полезных ископаемых. Идет активный процесс внедрения добывающих компаний на шельфы, на острова арктической зоны и России и других регионов. Поэтому, естественно, беспокойство о будущности этих районов, о их чистоте, оно важно и актуально.
Однако прежде всего надо решить задачу утилизации уже накопившегося мусора. Процесс загрязнения продолжался долгие годы, и тому были свои объективные причины, отмечает эксперт.
На протяжении многих десятилетий освоения высокоширотной зоны арктической, это в первую очередь арктические архипелаги, где были аэродромы, топливо туда завозилось в бочках. Частично топливо выкачано, частично осталось. Бочки имеют определенный срок хранения, потому что ржавчина их разъедает, и может случиться локальная экологическая беда.
Чтобы этого не произошло, надо срочно наверстывать упущенное время. Очевидно, что российский проект со временем будет доработан, а сумма 10 миллионов увеличена. Пока трудно просчитать окончательный размер ущерба экологии Арктики. Необходимо также помнить и о том, что арктическая экосистема очень хрупкая и остается наиболее уязвимой на планете. Последствия любой экологической катастрофы там будут в разы превышать аналогичные ЧП в других регионах, подчеркивает руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Если мы вспомним, что было в Мексиканском заливе при аварии на скважине BP, так вот, если что-то подобное или даже в 10 или 100 раз меньше будет в Арктике, то очистить эту акваторию от нефтяной пленки будет гораздо сложнее, поскольку в ледовых условиях и в холодных условиях таких технологий просто пока нету.
Надо также помнить о том, что результат будет достигнут только в том случае, если проблемы будут решать все страны арктического региона, заключает Алексей Кокорин.
Они должны последовать примеру России. Более того, как-то, может быть, в других странах не очень так воспринимается то, что Арктику действительно надо и очистить, и дальше сохранять чистым.
Россия предлагает синхронизировать эти усилия. Этот вопрос станет частью повестки дня второго международного форума «Арктика. Территория диалога», который пройдет в сентябре этого года в Архангельске. На форуме также будут обсуждаться вопросы об устройстве Северного морского пути, возможности которого увеличиваются в связи с увеличением сроков навигации. Напомним, что перевозки по Северному морскому пути, которые проходят по морям Северного Ледовитого океана, остаются самыми экономичными для транспортировки грузов из России и Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Анна Форостенко, «Голос России».
Более 100 образцов вооружений и военной техники представляет Россия на открывшейся сегодня в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности EDF-2011. Это вертолеты, бронетанковая и военно-морская техника. В то же время, как отмечают российские эксперты, для российской оборонки важным на этом смотре остается сегмент зенитно-ракетных систем ПВО-ПРО. Дело в том, что Россия участвует в турецком тендере на закупку систем противовоздушной противоракетной обороны дальнего действия по программе Ти-Лоремитс. В нем также участвуют США, Китай и франко-итальянский консорциум. Предполагается, что итоги тендера будут оглашены именно сейчас. Российский ОПК представлен на этом салоне довольно широко, отмечает официальный представитель компании «Рособоронэкспорт» Вячеслав Давиденко.
Особенность этой выставки заключается в том, что ряд стран региона входят в НАТО. Но, как показывает практика, наши системы прекрасно вписываются в стандарты этого альянса, и у нас есть образцы, которые либо по ряду характеристик существенно превосходят конкурентов, либо вообще уникальны. Действительно, специалисты смогут ознакомиться с основными образцами вертолетной техники. В первую очередь, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, который пользуется огромным спросом на международном рынке. Это новейшие боевые вертолеты К-52, Ми-28НЭ. Транспортно-боевой вертолет Ми-35М. В последние годы был экспортирован в Венесуэлу и Бразилию. А что касается других комплексов и систем, это ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе всем известный «Смерч», противотанковый комплекс «Хризантема-С», самоходная гаубица «М-100С».
Рособоронэкспорт демонстрирует ракетные, сторожевые, десантные корабли и катера береговой охраны, береговые системы наблюдения, подвижные береговые ракетные комплексы и дизель-электрические подводные лодки. Турецкий рынок долгое время был закрыт для российских производителей. Подвижки наметились в начале 90-х годов, когда Россия сумела продать небольшие партии вертолетов Ми-8, стрелкового оружия и бронетехники. Рынок этой страны жестко поделен между основными игроками западной военной промышленности. И здесь Россия может усилить свои позиции, только предлагая такие виды вооружений и военной техники, которые в Турции не производятся или производство которых серьезно устарело. У Турции уже есть опыт создания подобных СП, в которых контрольный пакет принадлежит ей. Именно так Турция поставляет легкую бронетехнику, которая собирается на совместном предприятии.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск в студии Ирина Додонова. Ирак заинтересован в закупках российских вооружений. Об этом заявил иракский президент Джалаль Талабани после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, который прибыл в Багдад с рабочим визитом. «Конечно, мы будем закупать российское оружие, потому что оно дешевое и надежное», — сказал Талабани журналистам. Премьер Ирака Нури Аль-Малики ранее заявлял, что закупка оружия в России определяется потребностями вооруженных сил Ирака для борьбы с террористическими вызовами, защиты территориальной целостности и суверенитета и обеспечения внутренней безопасности страны. Муаммар Каддафи в ожидании возможной наземной операции НАТО в Ливии начал широкомасштабную мобилизацию в армию женщин и детей. Об этом сообщила общая арабская газета «Аш-Шарк Аль-Аусад» со ссылкой на источники в ливийском руководстве. По их данным, правительство намеревается раздать оружие населению, чтобы развернуть народную войну против агрессоров. В последнее время ливийское телевидение активизировало показ передач о военной подготовке женщин. По оценкам экспертов, численность вооруженных сил Каддафи составляет сейчас около 80 тысяч человек. Премьер Японии Наото Кан намерен отказаться от зарплаты вплоть до окончания ядерного кризиса в стране. Об этом сообщило агентство Киода. По разной информации, зарплата японского премьера превышает 3 миллиона йен. Это более 40 тысяч долларов. Кроме того, он ежемесячно получает пособие на сумму около 2 миллионов йен. 9-бальное землетрясение и цунами, обрушившееся на северо-восток Японии 11 марта, привело к серии аварий на АЭС «Фукусима-1». Десятки тысяч человек были эвакуированы из 20-километровой зоны вокруг станции из-за утечек радиации. В столице Азербайджана проходит праздник цветов. Его ставшее традиционным мероприятие приурочено к 88-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В центральном парке установлен его портрет, выложенный из цветов. В каждом уголке парка можно увидеть оригинальные цветочные композиции, выполненные как профессиональными художниками, так и цветоводами-любителями. Эти и другие новости ищите на нашем сайте. Ирина Додонова, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет». «Рунет».
Кому достанется Skype, Facebook или Google? В конце прошлой недели поступили сообщения, что Facebook и Google независимо друг от друга начали переговоры о приобретении сервиса IP-телефонии Skype. Что подразумевается под приобретением, пока непонятно. Это может быть как поглощение, так и разработка совместного проекта. Тем не менее, эксперты оценивают возможную сделку примерно в 3,5 миллиарда долларов. Skype – это бесплатная программа, которую можно установить практически на любую операционную систему. Программа эта обеспечивает голосовую связь между компьютерами бесплатно и между телефонами и мобильными и стационарными за деньги. Довольно умеренные, кстати, если сравнивать с услугами телефонных операторов, особенно если речь о междугородных и тем более международных услугах. На сегодняшний день у сервиса есть 663 миллиона зарегистрированных пользователей, из них 145 миллионов постоянных и раскрученный бренд. Правда, большой прибыли компания не получает. Большинство абонентов звонят друг другу внутри сети, то есть бесплатно. Платными услугами пользуются всего 9 миллионов человек. По сравнению с общей аудиторией Skype, это капля в море. Когда Skype раскрыл свои финансовые показатели за прошлый год, оказалось, что компания несет убытки. После этого в Skype появилась реклама, впрочем, довольно ненавязчивая. В компании заявили, что реклама поможет им заработать деньги для, цитирую, «разработки других крутых продуктов». А специалисты считают, что запуск рекламной кампании в Skype связан с тем, что она готовится к IPO, то есть к выведению своих акций на биржу, чтобы предложить их широкому кругу лиц. Выход Skype на биржу должен состояться во второй половине этого года. По оценке экспертов, первичное размещение акций может принести Skype около миллиарда долларов выручки. Что касается Google и Facebook, то это лидеры мирового интернет-рынка. Google известна своей поисковой системой, почтой, самым популярным в мире видеохостингом YouTube и браузером Google Chrome. А Facebook – это крупнейшая социальная сеть в мире, включающая в себя более чем 500 миллионов аккаунтов. Google – ведущий игрок на рынке контекстной рекламы. Facebook лидирует на рынке рекламы медийной. Объект их интереса – Skype – рекламой пока зарабатывает мало. но и размещает он ее всего второй месяц. Да и на связи компания, как уже было сказано, особо не наживается. Поэтому некоторые экономисты считают покупку Skype довольно странным и рискованным делом. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была Екатерина Антропова, «Голос России».
Программа «Рунет». «Голос России». Радио большой страны. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Надежда Ширинская. Рада встретиться с вами сразу же после Дня Победы. Все информационные агентства, моя электронная почта полны сообщений о том, как наши люди в разных странах отметили этот самый дорогой для нас праздник. И я хочу сейчас облететь с вами весь земной шар и рассказать о том, как это происходило в разных странах. Начнем с Австралии. Сиднее, к памятной доске в честь советских воинов, боровшихся против фашизма, 9 мая пришли представители муниципалитета, православной церкви, русскоязычной ассоциации «Соотечественники», комитета ассоциации ветеранов Второй мировой войны и военной службы штата Новый Южный Уэльс, русскоязычных печатных изданий «Горизонт», «Единение» и «Австралиада», а также ветераны Второй мировой войны, участники легендарных арктических конвоев, военнослужащие и члены их семей. Праздничные вечера прошли в австралийской столице Канберре, Мельбурне, Аделаиде. Как всегда, с размахом акция «Георгиевская ленточка» прошла в Китае. А вот фотовыставка, приуроченная Дню Победы, открылась в Российском центре науки и культуры в индийской столице. На экспозиции собраны более 70 фоторепродукций разных лет Великой Отечественной войны и фотографии, сделанные в год 65-летия Победы. В день открытия фотовыставку в РЦНК посетили индийские студенты и школьники, общественные и культурные деятели и российские соотечественники. В крупнейшем городе Марокко, Касабланке, в воскресенье прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Мероприятие было организовано ассоциациями «Соотечественницы» и «Русский дом» в Марокко. В ходе почти трехчасового действия зрители смогли послушать и посмотреть фольклорные выступления творческих коллективов соотечественников из разных городов Марокко. А в Англии несколько сот человек пришли в понедельник днем к советскому мемориалу в Лондоне, чтобы отдать дань героизму союзников и почтить павших в годы Второй мировой войны. А вечером у советского мемориала состоялась еще одна церемония. На нее пришли те русскоязычные жители Лондона, которые работают в течение дня и не смогли попасть на официальное возложение венков. Они собрались в парке Имперского военного музея, чтобы вспомнить своих родных и близких, воевавших за свободу Родины. Празднования Дня Победы прошли и в других частях Соединенного Королевства. Кульминацией торжеств Словакии стала церемония возложения венков к памятнику погибшим воинам Красной Армии на горе Славин в Братиславе. В торжественной церемонии приняли участие и многочисленные российские соотечественники. Затем в российском посольстве в Братиславе состоялся прием, на котором посол России вручил российскому ветерану Нине Петровой, постоянно проживающей в Словакии, личное поздравление по случаю Дня Победы от президента России Дмитрия Медведева. Памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, и акция «Георгиевская ленточка» прошли в понедельник по всей Италии. Оранжево-черные ленточки, ставшие символом памяти о победе в Великой Отечественной войне, получили многие жители Рима, Милана, Турина, Венеции, Флоренции, Неаполя, Реджо-Эмилии, Палермо, Бари, Удине и других итальянских городов. Почтить память героев и возложить цветы к их могилам пришли и многие наши соотечественники и итальянцы. В Венеции состоялся праздничный концерт, в котором музыкальные коллективы исполнили песни военных лет. А в Риме, в приходе святой великомученицы Екатерины, состоялся праздничный вечер, в рамках которого гостям раздали георгиевские ленточки, открыли фотовыставку, а перед началом мероприятия прошла панихида по погибшим воинам. День Победы также широко отметили представители русской миграции в Бельгии. В выходные 7-8 мая они провели 4 памятные церемонии и православные панихиды на крупных кладбищах в 6 бельгийских городах. В 30 русских воскресных школах королевства прошли в эти выходные уроки памяти. В воскресенье на традиционное празднование Дня Победы под Льежем собрались более 300 представителей русскоязычного сообщества Бельгии. Торжественные мероприятия, посвященные 66-й годовщине Победы, прошли и в Варшаве. Мемориалу советским воинам возложили цветы российские дипломаты, ветераны, представители польских властей, общественных организаций и союзов соотечественников, военный оркестр, словом, несколько сотен человек. Прозвучали гимны России и Польши, были прочитаны католическая и православная молитвы. А затем почетный караул промаршировал под звуки известной в России песни «День Победы». Сотни людей пришли с цветами и венками и к памятнику воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. В числе собравшихся представители посольства России в Германии, представители организаций соотечественников, молодежь. Люди принесли с собой цветы, на груди у многих георгиевская ленточка. Более 50 автомашин приняли участие в субботнем автопробеге по Ирландии в честь 66-й годовщины Великой Победы, организованном русскоязычной общиной. После возложения цветов у мемориала на военном кладбище Гранж-Горман, организованная колонна, украшенная георгиевскими ленточками, наклейками и российскими флагами, проследовала от центра Феникс-парка в направлении севера графства Дублин, где был организован пикник для всех участников. Концерт российских соотечественников, посвященный Победе, с успехом прошел в Буэнос-Айресе. Выступления самодеятельных артистов и документальный фильм о войне смогли посмотреть около 1000 жителей аргентинской столицы. Подборные аплодисменты концерт завершили российские соотечественники из местных клубов, которые продемонстрировали виртуозное исполнение фольклорных танцев народов бывшего Советского Союза. Куба отметила 66-летие разгрома фашизма открытием фотовыставки о войне в столичном музее революции и торжественной церемонии у монумента советскому воину-интернационалисту. Ранее, в канун Дня Победы, в кубинской столице прошел вечер «Женщина и война».
Наши люди.
Эти праздничные новости, друзья, можно продолжать и продолжать. Но мне хочется поздравить сегодня в программе «Наши люди» нашу соотечественницу из Чехии Любовь Вондрушкову, человека активного, неравнодушного. А вот чем и за что ее наградили, вы узнаете в ходе нашей с ней беседы. Вот расскажите сами, какие вы награды получили вот буквально в прошедшие несколько дней.
Первая награда – это пришла грамота от председателя жюри Союза писателей России за участие в третьем международном поэтическом конкурсе «И помнит мир спасенный». Мои стихи поместили и в эту книжку «И помнит мир спасенный».
А вы не можете нам прочесть хотя бы несколько строк ваших?
Могу. Ушли в историю слова «Война», «Разруха», «Похоронка», а в памяти бойца воронка от бомбы вражеской жива. Зияет черной пастью ада, уже не дышит, не дымит. Людского гнева динамит, на дне ее лежит громада. Последним залпом боя точка, с фашизмом счеты вы свели. А клапан раненой земли в солдатском сердце кровоточит.
Вторую грамоту вы получили от нашего известнейшего режиссера Никиты Михалкова, президента Российского фонда культуры, который вам только что тоже вручили. И я могу прочесть слова грамоты, что Любовь Вондрушкова награждается Российским фондом культуры за личный вклад в сохранение и развитие многолетних традиций российско-чешского культурного сотрудничества. Поздравляю вас, это тоже очень большая награда. Люба, скажите, а сколько вы живете в Чехии?
Я живу 30 лет.
Я так понимаю, что все 30 лет, наверное, вы, не отрываясь, делаете вот эту работу во благо и России, и во благо Чехии, и во благо сотрудничества наших стран.
Это где-то 20 лет, потому что пока дети были маленькие, я не могла никакой общественной работой заниматься. А потом вернулась к писанию стихов. Стихи дарила уже 15 лет этому фестивалю арт-поэтика Пушкина в Памятник, памятник Пушкину. Целые издания дарила, чтобы мои стихи вроде как по всей Чехии разошлись. И я благодарна своим спонсорам. Без них бы я эти стихи бы не издала. А за то, что меня наградили, это, конечно, президент Чешской ассоциации русистов Иржи Клапка. Вот он заслуживает самую большую награду. Мы ему все благодарны за его энергию, за его оптимизм. Он нас просто этим заразил.
Это очень хорошо, что есть такие люди, которые заражают всех вокруг себя. И еще, возвращаясь к вашей работе, я вот хочу сказать хотя бы только про последние мероприятия, о которых я регулярно узнаю из писем. Я имею в виду фестиваль «Русская весна» в Моравии.
Он длится в этом году уже третий месяц. И вы знаете, этих мероприятий много, и, можно сказать, очень успешные. сильнее все.
В общем, на самом деле Люба ведет огромную работу. Люба, а вот как вас...
Но это не только я. У нас
я понимаю.
Русское культурно-просветительное общество в Моравии, в котором есть вот такое здоровое ядро, это наш комитет. Ольга Пылхова, Альбина Вацкова, Ярмила Крестинкова, Виктор Евсеенко, Вадим Мазуркевич. Мы в этом году отметили 5 лет нашего общества. Вот видите, из этого 3 года мы посвящаем фестивалю «Русская весна в Моравии».
Я думаю, что грамоты, о которых мы сегодня говорили и которые вы получили в последние дни, они на самом деле заслуженные. И я с удовольствием из Москвы поздравляю вас, Любовь.
Спасибо.
С такой наградой. Это была Любовь Вондрушкова, председатель Русского культурно-просветительного общества в Моравии. Ну а теперь я прощаюсь с вами, друзья. Встретимся завтра в это же время. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. В прошлой программе мы говорили о военных конфликтах, предшествующих советско-японской войне. Речь в том числе идет о боях у озера Хасан. Там впервые после гражданской Красная армия вступила в бой с опытными кадровыми частями японской армии. В боях у озера Хасан Советский Союз применил артиллерию, танки и авиацию. Опыт оказался успешным. Победа над японцами у озера Хасан стала одним из символов растущей мощи Красной армии. Недаром в одной из песен той поры были такие слова: «Самурай, не жди пощады, ждет тебя суровый суд». Сегодня мы говорим о советской пропаганде конца 30-х, начала 40-х годов. Есть мнение, что войну выигрывают по большому счету не столько люди, сколько идеи. Для этого необходимо соответствующим образом настроить нацию, указать ей на врага, дать возможность гражданам убедиться в справедливости своей позиции. Между тем, на протяжении всего предвоенного периода официальное отношение Советского Союза к Германии несколько раз диаметрально менялось. Сначала враги, потом, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, друзья, а затем, вплоть до 22 июня 1941 года, растущее недоверие напополам с призывами не поддаваться на провокации, что подразумевает наличие неких политических провокаторов, желающих поссорить две страны, руководители которых хотят как раз дружить, говорит доктор исторических наук Владимир Невежин.
Естественно, когда был подписан пакт о ненападении с Германией, особенно когда был подписан договор о дружбе и границе, и опубликован в центральных советских газетах с такой формулировкой, официальная пропаганда должна была показать в первую очередь Германии, германскому нацистскому руководству, что прекращена антинацистская, у нас она называлась антифашистская составляющая пропаганды, она как бы ушла на второй план. И Молотов на эту тему очень ясно выразился 31 августа 1939 года, выступая на сессии Верховного Совета, когда было принято решение о ратификации договора о ненападении, что можно, как говорится, принимать, не принимать идеологию какую-то, но она должна иметь право на существование. Это как бы для публики, для тех, кто повседневно читает газеты, кто смотрит фильмы. В частности, были сняты с проката не только антифашистские фильмы, но и такие фильмы антигерманского, скажем, направления, как «Александр Невский».
История фильма «Александр Невский» действительно является отличной иллюстрацией к сложным предвоенным советско-германским отношениям. Когда в 30-м году стало ясно, что если будет война, то врагом будет Германия, великому режиссеру Сергею Эйзенштейну было поручено сделать фильм об Александре Невском, который разгромил тевтонских рыцарей, вторгшихся в Россию в 1242 году. Скрытый смысл заключался в том, чтобы показать, то, что русские сделали при Александре Невском, они могут сделать и при Сталине. Фильм «Александр Невский» вышел в 1938-м и был чрезвычайно популярен. Его показывали по всей стране. Эйзенштейн получил орден Ленина. Его поздравил Сталин, который лично интересовался тем, как идут съемки. Когда Советский Союз подписал в 1939-м пакт о ненападении с Германией, то фильм убрали из проката до тех пор, пока нацисты не вторглись в 1941 году в Советский Союз. Другими антинацистскими фильмами были картины «Семья Оппенгейм» 1939 года о еврейских погромах и концентрационных лагерях в Германии и картина «Профессор Мамлок» 1938 года об известном еврее-хирурге, который боролся с нацистами. Оба фильма также были изъяты из проката в 1939-м, но после вторжения Германии были снова выпущены на экраны страны. Такое отношение к антифашистским фильмам, конечно, не означало, что в политике страны Советов возобладали пацифистские настроения. Советская пропагандистская машина отправляла нацистской Германии сигнал: «Мы вас не трогаем, но и вы нас не задевайте». Вот, к примеру, песня «Нас не трогай» 1939 года. Интересно, что такие метания советского политического истеблишмента особо не сказывались на общественном мнении. Большинству советских людей было понятно, что враги у страны существуют, просто имена врагов не назывались, говорит доктор исторических наук Михаил Мельтюхов.
Да, конечно, были какие-то политизированные круги, которые прямо вот вместе с этой генеральной линией партии, да, так сказать, колебались. А в массе своей, я думаю, общество очень спокойно к этому относилось. Собственно, всем было очевидно, что пока нет войны, ну и слава богу. Пусть эти фашисты там что-то делают, это их проблема.
Но для людей военных, для тех, кто служил в воинских частях, для тех, кто был признан в армии с целью защищать свои рубежи, была оставлена вот эта антигерманская, по крайней мере, составляющая. То есть составлялись директивные материалы, как вести пропаганду, кто наши военные противники для воинских частей, для личного состава Красной Армии, военно-морского флота. Вот эта антигерманская, антифашистская составляющая осталась. И если ознакомиться с письмами, которые писали, например, в редакции газет, журналов, то там тоже, в общем-то, люди, считая правду, где рассказывалось о том, что Советский Союз, например, участвует в Лейпцигской ярмарке, или там какие-то книги русских писателей, такие как Толстой, Чехов, очень активно всегда издавали и в нацистской Германии, и у нас какие-то мероприятия проводились по линии общества культурной связи. Но люди понимали, что эта уступка временна. Они, обращаясь в редакции газет, иногда с возмущением, иногда со знаком вопроса, но задавали себе вопрос такой, что будет ли война, немцы являются ли нашими, фашисты являются ли нашими врагами, и давали на него утвердительный ответ. Людям советовали в современной новой политической обстановке этот вопрос не поднимать. Особенно это касается действий наших органов цензуры. Пьесы, рассказы, стихи антифашистского, антигерманского плана, они так называемыми политическими редакторами запрещались. Деятельность главлита была направлена на то, чтобы вот эту вот антифашистскую и антигерманскую направленность как-то до времени, так сказать, микшировать.
Интересно, что после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении, и немецким газетам было указано не ссылаться больше на идеологические разногласия между двумя странами, а использовать только благожелательные высказывания от дружественных и нейтральных государств. Вместе с тем и Германии, и Советскому Союзу было понятно, что советско-германский блок представляет собой очень временное явление. Советско-германские отношения в предвоенные годы развивались довольно неоднозначно. В них было и военно-экономическое сотрудничество, при котором стороны твердо отстаивали свои интересы, но все же находили компромисс. Случались и затяжные споры по целому ряду проблем. Взаимная подозрительность сторон явно стала нарастать с лета 40-го года, когда после неожиданно быстрого разгрома Франции Германия стала гегемоном Западной Европы и освободилась от сухопутного фронта, хотя продолжение войны с Англией сковывало ее военно-морские и военно-воздушные силы. Правда, хотя победы вермахта в Западной Европе и произвели сильное впечатление на мировое общественное мнение, они не решили главную задачу Германии – вывести из войны Англии. Уже летом 40-го стало понятно, что война принимает затяжной характер, а положение Германии остается сложным. В этих условиях германское руководство, поставленное перед необходимостью ведения затяжной войны с Англией, попыталось создать континентальный антибританский блок с участием СССР. В Москве, видимо, были заинтересованы в ослаблении руками Германии английского влияния в континентальной Европе, но вовсе не собирались отдавать ее в безраздельное господство Берлину. Наоборот, советское руководство намеревалось получить от Германии новые территориально-политические уступки в Скандинавии, на Балканах и Ближнем Востоке, но советско-германские переговоры в ноябре 40-го показали, что Берлин рассматривает Европу как сферу своего безраздельного влияния, и новый компромисс оказался невозможным. С ноября 40-го стало ясно, что именно Берлин является основным противником Москвы, и советско-германские отношения вступили в новую фазу, фазу непосредственной подготовки к войне, говорит Михаил Мельчухов.
Как я себе это мыслю, она началась, эта политико-идеологическая кампания, мощная, в мае 41-го года. Сталин 5 мая 41-го года выступил перед выпускниками военных академий в Кремле, выступил с 40-минутной речью, и из этой речи следовало, что основной противник Германия,